Слава Богу, что у нас есть брат Ион, и что он учит нас тому, как уповать на Господа и как иметь правильную веру. Я хотел бы снова вернуть вас обратно. На прошлой неделе мы путешествовали через море вместе с Иисусом на другую сторону. Если здесь север и здесь юг, а то запад и восток легко определить. Мы видели, что на другой стороне, где Иисус был чужим этим людям, они сказали: уходи отсюда. Забирай свои игрушки, мы с тобою не играем. Написано, что они были в большом страхе. Почему? Потому что там присутствовал тот, кто является Богом. Мы говорили в прошлый раз, что люди думают, что они предстанут пред Богом, и они скажут ему: привет, и спросят, как дела, или там еще что-то скажут. Но мы не находим ни разу, нигде, что кто-то предстал пред Богом и начал говорить о каких-то дружественных таких взаимоотношениях. Посмотрите на евангелиста Иоанна, который в последней книге Библии предстает перед Господом. И таких множество примеров. Мы видели Маноя, который был отцом Самсона, а который увидел Господа. И от того, что он увидел, он говорит: теперь мы должны умереть. Мы, грешные, видели святого. А святой не может оставить нас в живых. Посмотрите на 17 стих книги Откровения 1 главы. «И когда я увидел его», вы можете сказать: вот я буду большой радости, вот я буду счастлив наконец, что наконец кончатся мои страдания. Посмотрите, что Иоанн увидел его, говорит: «Я пал к ногам его, как мертвый». Страх наполнил Иоанна, наполнил Исаию. У меня нечистые уста. Как я могу видеть святого Бога? А помните вы Иезекииля, или Иеремию, или другого какого-то из мужей, который встретил Господа? То, что они переживали, они передали доступными для нас словами, которые могут настроить и нас на то, что мы, встретившись с Господом, не будем ему как бы партнером или равным считать его, или еще за кого-то. Он наш Господин, наш Спаситель, наш Бог, ради которого мы живем, и то, что мы делаем, делаем для Него. Сегодняшний день я хотел бы пойти с вами дальше. Иисус, мы знаем, один день, или ночь и день, сутки, не находился на этой части в Галилее. Теперь то, что мы находим, люди в Галилее не разошлись по домам. Они уже много чудес пережили, они уже во многом убедились, и Лука описывает в 8 главе, что они стояли и ждали его. Вот это вся большая толпа, они стоят и ждут Иисуса обратно, когда он приплывет с этой стороны, где находились такие смешанные люди из истории Библии. Мы знаем, что эта сторона была заселена двумя с половиной коленами, которые не хотели перейти сюда, не хотели отвоевывать землю. Они увидали здесь благополучное место для жилья. Смешались с моавитянами, смешались с аммонитянами, с разными другими народами. Мы видим их характеристику жизни. Они любят почитать мертвых, молиться мертвым, поманы мертвым, связанные с кладбищем, с чем-то там. Они растят свиней, чего никогда не было у евреев. И это признаки язычества, это признаки отчужденности от Господа. А вот Иисус был на этой стороне, где был или где оказался непринятым этим народом. Теперь он возвращается снова обратно, встречает его Иаир. И посмотрите на 21 стих 5 главы Евангелия от Марка. Мы прочитаем несколько стихов, помолимся, потом пойдем дальше, я не знаю, сколько мы успеем, а столько и пройдем. Когда Иисус опять переправился в корабле на другую сторону, собралось к Нему много народа, и Он был близко к морю. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и когда он увидел его, он пал к ногам его и сильно умолял его, говоря: «Моя маленькая дочь лежит при смерти, молю тебя, приди и возложи руки на нее, чтобы она исцелилась, и будет она жить». Подчеркните себе эти слова. Этот случай мы видим, что прервется другим случаем, который снова расскажет нам о чуде, которое не происходило раньше. И это чудо, которое произойдет чуть позже, это также первое из того, чтобы доказать, как и все четыре Евангелия. Посмотрите на стих из Евангелия от Иоанна. В 20 главе мы прочитаем 31 стих. Но эти все четыре Евангелия, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, записаны, чтобы вы поверили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веря, имели жизнь через имя Его. Мы начинали с вами Евангелие от Марка. Посмотрите, с чего оно начинается. Начало Евангелия Иисуса Христа. Кого? Сына Божьего. Вот это новое доказательство того, что Иисус – Сын Божий. Посмотрите, никто никогда в Иудее никому не поклонялся. У них не было царей. Они не привыкли поклоняться. Мы здесь находим два разных человека. Посмотрите на коренные их отличия. Один мужчина, а второй будет женщина. Один известный начальник, написано, а другая отверженная, пренебреженная женщина. Один здоров, а приходит с нуждой о своей дочери 12-летней столько же времени. Эта женщина мучится кровотечением. Сколько было Иисусу, когда появилась вот эта проблема у этих обоих людей? 20 лет. Если плюс 12, или минус 12, скажем, Иисусу было 20 лет. Иисус еще жил в Назарете. Мы знаем, что первое... проповедь Иисуса в Назарете чем обернулась? Они хотели сбросить его со скалы. Помните в 4 главе Евангелия Луки? Давайте мы помолимся, прежде чем будем изучать дальше отношение Иисуса или то, что мы видим в Иисусе здесь, в этом отрывке. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты снова собрал нас. Благодарим Тебя за этот чудесный день и за возможность вникать в Слово Твое. Благослови наш ум, благослови наше сердце, благослови наш дух, для того, чтобы он мог почерпнуть отсюда как можно больше для нашей практики, для того, чтобы Тебя прославить, достойного Бога. Во имя Иисуса Христа молимся. Итак, смотря на этих двух разных людей, я хотел бы вместе с вами прочесть из Евангелия от Матфея 12 главы, стих 20. То, на что мы будем смотреть, это как тот высокий будет унижен, и тот низкий, незначительный, никому не нужный, будет возвышен. Мне очень нравится этот принцип. Поврежденной трости он не переломит. И льна курящегося не угасит, пока не пошлет суд к победе. Это отрывок из 42 главы Исаии, 3 стих. Давайте прочтем его и в Исаии. Очень и очень важный принцип, который чужд наглому или гордому или напыщенному человечеству. Посмотрите третий стих. Трости поврежденной не сломает, Льна курящегося не угасит. Он выведет суд истине. Вот пример, которым мы остановимся чуть сегодня, и все остальное про Яира мы можем больше. Исайя 42:3. Мы не сможем пройти, поскольку он 22 по 43 стихи, большой отрывок. Мы сегодня остановимся только на том, что говорил Ветхий Завет. Я знаю, что много из того, что я хотел сказать в прошлый раз про демонические силы. Помните, вы как выкололи глаза Самсону, и как в книге Судей Адони Безек резал пальцы и что-то еще резал. Много-много тех обычаев, о которых мы не говорили, говоря о бесноватом. А сегодня я хотел бы начать нашу беседу с того, что происходило в Ветхом Завете. Вспомните книгу Бытие. В книге Бытие мы видим, как созидается израильский народ. То семя Авраама, которое набирает рост или увеличивается в числе. Мы знаем, что их пришло 70 человек из Канаана. И теперь в 38 главе мы находим такую женщину, Фамарь, которая выступает на сцену, арестовывает наше внимание. И после этого мы ничего больше не знаем о ней. Этим не заканчивается вмешательство в историю Израиля кого-то из язычников. Следующий пример мы находим в книге Иисуса Навина. Во второй главе мы видим, как народ проходит через пустыню, блуждает много по пустыне, Пятикнижие нам описывает, а после ходит в обетованную землю, и снова как бы история замораживается или останавливается. Мы встречаемся с блудницей Раав, которая вмешивается в эту историю, и Господь работает над ее духовной нуждой. Каждая из этих женщин также записывается в родословную. И следующей является новая женщина. Мы проходим книгу Судей, встречаемся с книгой Руф, где встречаемся с женщиной-язычницей, которая выступает на сцену, выходит замуж за господина жатвы Вооза и снова как бы пропадает из нашего видения. Следующий, кого мы встречаем, это Исфирь. Исфирь – возлюбленная невеста, которая сидит на троне. Какое-то время мы с ней знакомимся, и это продолжается снова и снова в Библии. Пример, который мы встречаем в 5 главе Евангелия от Марка, говорит нам о той цели Бога, настроенной на Израиль. Яир выступает как начальник синагоги. Те, которые были с нами, когда мы раньше говорили о начальниках синагоги, посмотрите в 3 главу, стих 6 Евангелия от Марка. 3 глава, 6 стих. Посмотрите, с чем был сопричастен Яир, или с какими людьми, кто были его друзья, или кто были его знакомые. И фарисеи вышли, и тотчас совещались с иродианами против него, как бы им уничтожить его. Вместе с тем Иисус, зная, что модно взять, арестовать, казнить, убить его, он выходит навстречу к Яиру. Посмотрите, 22 стих. И вот он приходит, один из начальников синагоги по имени Иаир. И когда он увидел его, он пал к ногам его и сильно умолял его, говоря: «Моя маленькая дочь лежит при смерти, молю тебя, приди, возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и будет она жить». Вот представитель Ветхого Завета или народа израильского, который пришел, к которому пришел Господь для того, чтобы ввести их в обетованную землю, сделать их нацией, сделать из них того, а которая будет выполнять Божьи цели. Но вдруг прерывается эта вся сцена, и на сцену выходит женщина, язычница, вся больная, нуждающаяся остро в помощи, которая не может ждать, и ради которой Иисус оставляет дело с нацией Израиля, или Бог оставляет с нацией Израиля, потом Он вернется к ней чуть позже, но в настоящее время Он работает над тем, чтобы вылечить, и чтобы не только вылечить, я не знаю, как вы себе представляете, читая книгу Левит. Давайте перевернем в книгу Левит. В 12 главе, посмотрите, с 3 по 8 стихи. И восьмой день обрежется тело крайней плоти его. И он, и будет он затем оставаться в крови очищения своего 3:30 дней. И к чему священному не будет прикасаться она, ни святилище входить, пока не исполнится дни очищения ее. Если она родит младенца женского пола, тогда она будет чиста 2 недели, как и в отделении своем, и будет она оставаться в крови очищения своего 66 дней. И когда исполнится дни очищения ее за сына или за дочь, она принесет однолетнего ягненка первого года для сжигаемого приношения молодого голубя или горлицу для приношения за грех ко входу в скинии собрания, к священнику, который принесет это перед Господом и совершит искупление за нее, и будет она очищена от пресечения крови ее. А это закон для той, которая родила младенца мужского пола или женского пола. Если она не в состоянии принести огненка, тогда принесет она 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного для сжигаемого приношения, а другого для приношения за грех, и священник совершит искупление за нее, и она будет чиста. Посмотрите, какая длинная процедура для того, о которой был нечист, у которого было истечение, было недержание какое-то. А мы находим другой отрывок в 15 главе, и здесь чуть больше стихов, с 19 по 27, а можете дома прочитать их снова, где мы видим установку в 7 дней того, что ты не можешь ни к чему святому прикасаться, никто к тебе не может прикасаться. Ни твои дети, ни твой муж, ни к посуде, ни к чему-то в доме. Ты не можешь прикасаться, ты нечистый. Смотря на все вот это, мы видим, как эта женщина, которая встревает в эту историю, являясь нечистой, нарушая все правила, приходит в эту толпу. Кто не был в толпе, зайдите в троллейбус в час пик. Вы увидите, что значит быть в час пик в толпе. Наступает вам на ноги, кто-то тащит сумку сюда, кто-то проходит сюда, ваши пуговицы летят, ваша прическа взлохмачена. Много-много-много можно сказать. Вот Иисус находится в такой толпе. Очень трудно идти в толпе. Если вы попробуете идти в толпе, кто-то приходит к вам с вопросом, а кто-то хочет ответа, а кто-то хочет не знаю чего хочет. Очень трудно идти в толпе. Вот в этой толпе мы встречаем, вот эта женщина находится, которая волей-неволей прикасается к разным людям, чужих для нее людям. Как Иаир, так и эта женщина, они чужды друг другу. Вместе с тем мы находим эту толпу, которая является прообразом вот этого, как мы говорили в четверг, успешного Евангелия при...
Евангелие процветания.
Евангелие процветания, где Господь, ты мне должен дать это и сейчас. Не могу я ждать до завтра. Евангелие процветания это вот эта толпа, которая чего-то хочет от Иисуса. Одному надо исцеление, другому надо совет, другому надо ответ, а пятому еще чего-то надо. А вместе с тем мы находим двух отличающихся из всей толпы людей. Это Иаир, начальник синагоги, который мог бы быть в этом совете заговора против убийства Иисуса. И женщина, которая абсолютно не принадлежит какому-то известному роду, но является отверженной, пренебреженной, отвернулись от нее все. И в Луки 1 главе, посмотрите на 52 стих. Это та песнь Марии, которая она воспевает с 46 стиха. Мы посмотрим на 52 стих только. «Не сложил могущественных с места их и возвысил тех, кто низкой ступени». Вот что мы видим в этом примере. Иаир, который приходит с единственной нуждой, ставится в сторону, на его, казалось бы, почетное место, а становится женщина, с которой Иисус делает намного больше, чем то, что она думает должно с ней совершиться. Мы находим, что она получает исцеление, но до получения исцеления ни она не обращается к Иисусу, ни Иисус не обращается к ней. И все, что происходит, а все происходит благодаря ее мыслям. Если я коснусь только края одежды, я буду здоров. Вот такая твердая вера движет этой женщиной. И она достигает своей цели. То, что мы видели до сих пор в Евангелии от Марка, не находим нигде, ни в каком случае раньше. Мы вот смотрели в 5 главе исцеление этого одержимого. Не написано, что добродетельная сила вышла из Иисуса и наполнила этого одержимого. Не находим в теще Петра, не находим в того, которого спустили через крышу, не находим в того, у которого рука была сухая, или какое-то другое чудо совершал Иисус, что добродетельная сила вышла из Иисуса. Но именно в эту женщину мы находим новый штрих того, что необходимо, чтобы произошло в церкви, что вот эта добродетельная праведность, вот эта добродетельная сила наполнила человека, который пришел к Иисусу и прикоснулся к Нему. Говоря о этой женщине, мы видим, как она отражает прообраз церкви. И это качество, которое наполняет церковь, это то, та добродетельная сила Иисуса, которая ее характеризует праведностью и святостью и всеми другими качествами, которые мы находим в Иисусе. Я хотел бы с вами прочесть несколько отрывков того, как Иисус подходит к этой проблеме. Он мог бы идти себе своим путем, не поворачиваться, не заговаривать с ней и не спрашивать ничего о ней. То, что меня поражает, посмотрите на обращение. И причем это первое обращение за всю Библию. До сих пор никто к женщине так не обращался. Посмотрите на тридцать четвертый стих. И он сказал ей: «Дочь, вера твоя сделала тебя здоровой. Иди с миром и будь здорова от беды твоей». Иисус мог бы сказать: «Тебе надо исцеление? Пожалуйста, возьми и иди своим путем». Но он не останавливается на исцелении. И в этом одно из благ того, которое я должен учиться у Иисуса. Не только доступность, а что Иисус не сидит где-то в пятизвездочном отеле на 12 этаже и принимает в себе тех, у кого нет видимых признаков болезни, как делают сегодня многие лидеры. Они кого хотят примут, кого хотят отфутболят. Мы находим Иисуса не только доступным, но предоставляющимся в наличии. Он есть тот, который желает помогать им. Он не отстраняет себя от них. А третье качество, мы видим, что он не возмущается тем, что эта женщина прерывает его от той важной цели или от той высокой цели, к которой он стремится. Так же, как и эта женщина, девочка, нуждается в выздоровлении. Мы находим, что если она вначале была при смерти, то потом, об этом мы поговорим чуть позже, приходит вещь, что она умирает, говорит евангелист Матфей. Вместе с тем, Иаир не останавливается в своей вере. Он знает, что и благодаря чему он знает. Смотрите во вторую главу на свидетельство этого одержимого, которое прерывает служение в синагоге, тогда, когда, возможно, оттуда Иисус становится известным Иаиру, который, возможно, также был в этой синагоге и который узнал ту правду, хотя из нечистого источника, но вместе с тем узнал правду об Иисусе. И теперь, когда Иисус оказался снова в их городе, он приходит к Иисусу с просьбой, чтобы он исцелил его дочь.
Так, какой это был стих? Где мы проходили про Иисуса в синагоге? А, это третья глава. Третья глава, первый стих. Опять вошел он в синагогу. И там был человек, который имел иссохшую руку. А мы находим Иаира, который является начальником синагоги. Начальник синагоги был как бы администратором синагоги, где совершались различные мероприятия. Он должен был заботиться о книгах, о стульях, о всяких других вещах, которые были в синагоге. Благодаря тому, что он оказался в этой синагоге, мы видим свидетельство от нечистого духа, который говорит в стихе 11. «Тогда нечистые духи, когда видели его, падали перед ним и кричали, говоря, «Ты есть Сын Божий!» Да, нечистый источник, но они говорят правду. И теперь Иаир с твердой уверенностью приходит к Иисусу для того, чтобы получить то, в чем остро нуждается. Мы поговорим про Иаира чуть позже, но хотел бы прочесть несколько отрывков с вами. Смотрите в 14 главу Матфея, стих 14. Чем движим Иисус и чем должны быть движимы мы, когда мы встречаемся с человеческой нуждой? Не только останавливаться на нужде человека, но пойти дальше для того, чтобы исправить не только социальное положение, но также и духовное. Посмотрите на 14 стих 14 главы. Иисус вышел и увидел великое множество народа и был тронут состраданием к ним и исцелил их больных. В 9 главе Евангелия от Матфея, 36 стих, говорится нечто подобное. Но когда он увидел эти толпы, он жалился над ними, потому что они ослабли и были рассеяны, как овцы, не имеющие пастуха. Я не знаю, если вы видели овец, не имеющих пастуха. Это израненные овцы, калеки, шкуры разодраны, может быть, каких-то частей нет, без ноги или без ушей, или без глаза, или без чего-то, где мухи там, и где много-много чего. Это тощие овцы, это больные овцы, это ужасная картина. А посмотрите в Марка первую главу, где Иисус движется состраданием. Несмотря на ненависть фарисеев, несмотря на их заговор, желание его убить, он продолжает быть движим состраданием. И простер руку, и коснулся его, и говорит ему: «Хочу, будь чист». Забегая наперед, посмотрите во второй стих 8 главы. Он говорит: «Жаль мне народа, потому что уже 3 дня находятся со мной, и нечего им есть». А что делаете вы, когда вы видите человека изможденного, судьбой избитого, зная, что это не спасенный человек? Вы даете ему там лей и говорите: «Бог с тобой», или вы делаете, чтобы исцелена была его душа? Расскажите ему о Божьей любви. Расскажите ему о его сострадании, о его доступности, о его желании не отступить, пока не будет заветный момент случившимся. Как в евангелист Марк не оставляет этой женщины, пока не повествует нам 34 стих. «Дочь». Обращаясь словом «дочь», он является ее отцом. Это родственные взаимоотношения. Это не просто чужая женщина, отверженная, бедная, сильно оставленная, забытая. За 12 лет все от нее отказались. Она не могла участвовать в служении синагоги. Она не могла быть в присутствии людей. То, что делало ее нечистой, отстранило ее от общества. Это первый раз, когда Иисус называет ее дочь во всем Новом Завете. И это желание его назвать вас дочерью, назвать вас сыном, возвести вас в положение мужа Божьего, его посланника, его служителя, для того, чтобы вы могли выполнять его цели. Мы будем молиться Господу и будем просить его, чтобы его доступность к нам была оценена нами, и чтобы мы пришли к нему затем не для физического исцеления тела, не даже восстановления социальных каких-то отношений, но чтобы мы оценили его духовный вклад в нас, чтобы мы могли быть его сыновьями и дочерьми. Помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты добрый Бог, за то, что Ты доступный Бог. Ты не оставляешь своей работы с нами, пока не довершишь до определенной цели. Благослови каждого из нас послушанием, благослови нас пониманием, желанием отзываться на Твои позывные для того, чтобы быть Твоими сыновьями и дочерьми и следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Благослови нас желанием возвещать о Тебе, быть теми, которые распространяют Твое Царство, для того, чтобы Ты был возвеличен и прославлен, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь.